Здравствуйте, уважаемые зрители. Сейчас в нашей студии член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» писатель Николай Стариков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем в этой студии обсуждать, что же будет далее с Романом Протасевичем, о его задержании говорим. Но в первую очередь, что хотелось спросить у вас. Как вот этот конфликт между Западом и Белоруссией повлияет на отношения стран Запада с Россией? И выгодно ли России вообще этот конфликт?
Вы знаете, по мере того, как поступает информация о происходящих событиях, о трактовках, о предложениях тех, кто хочет надавить на Белоруссию, мое мнение о том, что произошло, начинает несколько меняться. Поэтому ответить на вопрос, что будет между отношениями Запада и России, надо не прямо с этого ответа, а чуть-чуть уйти в сторону. Вот на мой взгляд, есть три версии событий, которые мы с вами обсуждаем. Первое. Все так само получилось. Неизвестные террористы отправили сообщение. Вторая версия. Скажем так, инициатором событий была белорусская сторона, которая хотела публично наказать, посадить на скамью подсудимых одного из организаторов беспорядков в Минске. Третья версия. За этим всем стоит Запад. И это провокация. И когда мы видим, как выступают западные политические деятели, мне кажется, что Запад выбрал четвертую версию. Они говорят, виновата Россия. Вот смотрите, логика сейчас вам будет понятна. Когда в самолете берлинскому пациенту, будущему, где-то в Сибири, стало плохо, через день, через два требовали остановить трубу Северного потока. Вот представьте себе, где Омск, Томск, там, Сибирь, где Северный поток и как одно с другим соотносится. Никак не соотносится. То есть происходит нечто, провокация, тут же мощнейшая информационная атака, вопли, крики, в которых должен потонуть голос разума, который пытались олицетворять некоторые немецкие политики. Ну подождите, там осталось 150 километров, почему надо останавливать, если кому-то стало плохо? У вас есть доказательства? Да как вы смеете? Да, и тут, то есть давление такое информационное. Что происходит здесь? В Минске садится самолет, арестовывают человека, который в розыске находится, и тут же говорят, давайте остановим «Северный поток-2». Вам не кажется, что сценарии-то похожие? То есть что-то делают, что-то организовывают, и конечное требование сразу всплывает. Ну, при чем тут «Северный поток-2»? Ну, вообще непонятно. А да...
Байден же заявил, что санкции против «Северного потока-2» контрпродуктивны.
Там много заявлений, но обратите внимание, что США занимают в этой ситуации, в Минске, такую позицию, ничего не говорят. Когда Джейн Псаки спрашивает, она говорит, я уже вам ответила, я дала вам исчерпывающий ответ, а по сути она ограничилась несколькими словами. То есть цель одна и та же, методика одна и та же, мы можем с вами предположить, что организатор провокации один и тот же. Теперь давайте по сути, что произошло в Минске? В Минске пришло сообщение странное от Хамас, о том, что самолет будет взорван над Минском, прошу прощения, над Вильнюсом, если Израиль там что-то не прекратит делать. Как поступают в таких ситуациях вообще в любой точке мира? Поднимают истребитель и самолет сажают на ближайший аэродром. Истребитель поднимается не для того, чтобы принуждать к посадке, а для того, чтобы сопровождать. Таков протокол. Ну, знаете, как оркестр и красная дорожка не означают, что прилетевший высокий дипломат или политический деятель прямо люб стране, которая его принимает. Но если не постелите дорожку, это уже как бы оскорбление. Так и здесь. То есть стоило запустить вот это вот сообщение, как действия белорусской стороны будут понятны. И будут понятны действия пилотов. Какие у них были варианты? Еще 10 минут пролететь, там расстояния-то небольшие. Сесть в Вильнюсе и все. Но в сообщении же говорится, самолет будет взорван над Вильнюсом. Вот представьте, что вы пилот. Естественно, пилот, он просто ведет самолет, его задача, чтобы ничего не случилось во время полета. Ему сообщают, пришло сообщение, что ваш борт будет взорван над Вильнюсом. Вопрос, ваши действия?
То есть вы считаете, что Лукашенко повелся на провокацию?
Нет, Лукашенко, ну, скажем, Лукашенко возьмем в кавычки, потому что решения принимались крайне быстро, там счет на минуту идет. Естественно, не Лукашенко об этом докладывали. Если докладывали, то решение было уже практически ему предложено. Вот представьте, вы пилот, вам сообщают, над Вильнюсом вы будете взорваны. Куда самолет должен сесть? Куда угодно, но только не в Вильнюс. Ближайший аэропорт, Минск. Почему бы не сесть в Минске? Никаких проблем нет. Слетает истребитель, самолет садится. И тут выясняется, что среди пассажиров есть человек, которого разыгрывают. Которого разыгрывают и которого фактически выдают таким образом в Белоруссии. То есть для Белоруссии это подарок. Но сейчас вы увидите еще одно пересечение. Напоминаю вам, рейс прилетает из Германии, в нем сидит пациент берлинских клиник. Летит он куда? В Россию. В России он в розыске. Что должна сделать Россия, когда он прилетит? Понятно, задержать его. Да. А теперь волею каких-то судеб странных садится самолет в Минске, и там есть пассажир, которого разыскивают в Беларуси. Вот представьте, что вы сотрудник западной спецслужбы. Что сделает Беларусь с человеком, который в розыске? Неужели она его обратно загрузит в самолет, как говорится, благословит на полет, и все? Нет, конечно, задержит. То есть, как только вы запустили вот это сообщение о минировании якобы самолета, все дальнейшие шаги абсолютно предсказуемы. Точно так же, когда Навальный садится на самолет в Берлине, итогом этого будет суд и его посадка. Потому что Минюст сделал определенные заявления, его объявили в розыск. То есть все понятно. Когда Навальный садится в самолет, это значит, что его туда либо запихали, либо он сам сел, понимая, что его арестуют. Здесь вот этого Романа Протасевича разыграли просто в темную. Теперь вот читаю немой вопрос в ваших глазах. Что дальше? Ну, зачем это Западу нужно? Ну, смотрите, да, мощнейшая компания, просто полнейшая компания дефамации. Лукашенко, он теперь пират, значит, прям уж я не знаю кто.
Диктатор.
При этом опять визитная карточка организаторов провокации. Полный уход в сторону эмоций. Ну, Беларусь говорит, да подождите, самолет сам сел, как говорится, вот пилоты нам сказали, и все. Ничего слушать не хотим, идем сразу флаг снимаем. Чего они так спешат? Потому что перевод в противостояние, когда уже никто на Западе не может задать вопрос. Подождите, ну чего вы флаги-то Белоруссии снимаете? Это, во-первых, оскорбительно, во-вторых, вы же не разобрались. В-третьих, такие случаи многократно бывали. Вон Украина недавно, относительно недавно, посадила действительно принудительно самолет тех же самых белорусских авиалиний и допросила одного человека. То есть, давайте разберемся. Нет, ничего нам не надо, никакого следствия. Это первое. Второе. Надо всегда события международной политики рассматривать в контексте международной политики. Что у нас сейчас главный такой тренд, главное событие, главное направление? Некий дипломатический танец между США и Россией. Почему я именно так расставляю акценты? США и Россия. Потому что приглашение на танец поступило со стороны американцев. Признаки этого, первое, встреча на высшем уровне, она всегда не проходит просто так. А я напомню, что договор СНВ-3 был продлен буквально в течение нескольких дней. Это значит, что переговоры велись еще при живом Трампе, что называется. Второе, извините, создатель Теслы выступает на российском мероприятии официальном, говорит добрые слова, чуть не завод там, говорит, я открою. Ну, просто так он бы не стал этого делать. Понятно, что он аффилирован с американским истеблишментом. Это такой элемент пинг-понговой дипломатии, с которой когда-то началось потепление отношений Китая и Соединенных Штатов Америки. И вот в этих условиях давайте вернемся к ситуации в Минске. То есть совершена провокация, которая бьет по России через Белоруссию. Но через некоторое время, я уверяю вас, Россия будет выведена из-под удара. Потому что говорят об этом только в британском парламенте и только несколько человек про Северный поток. То есть это поднятие ставок перед встречей Путина и Байдена.
А я подумала, может быть, Великобритания хочет сорвать эту встречу таким образом?
Нет. Великобритания и США – это единое целое. Они могут говорить разные слова. Но смотрите, Соединенные Штаты никак не высказываются по этой сделке, и почему-то Байден не говорит, что Путин такой-сякой. Хотя другие западные политики выстраивают какую-то убогую логику. Белоруссия якобы посадила самолет, Лукашенко виноват, но виноват на самом деле не Лукашенко, а Путин, потому что Путин, без его поддержки Лукашенко бы этого не делал, а раз у Путина есть деньги, он помогает Лукашенко, давайте перекроем Северный поток 2. Ну так можно дойти до церкви в 13 веке, да? Доказательств никаких нет. Еще одна визитная карточка. Все провокации – это отсутствие суда и виновных. Ну вот смотрите, отравили Скрипаля, у вас суд был? Нет. Почему? Почему суда-то нет? Вы же говорите, у вас есть все доказательства. Ну так обвините, не знаю, этих пресловутых Петрова, Баширова, не знаю, Микки Мауса, кого хотите обвините. Но решение суда где? Нет. Пожалуйста, сбитый Боинг над Донбассом, 2014 год. Да? Эта провокация позволила ввести санкции, потому что в информационном вое, который поднялся, никто не мог сказать, подождите, мы не можем и не будем вводить санкции. Все, продавили. То же самое. Где суд? Где виновные? Где вердикт суда? Прошло 7 лет. Нет. И не будет. Так и здесь, так во всех провокациях создается ощущение, что все уже ясно, но нет суда и нет решения.
А как Лукашенко должен, ну или Путин, Лукашенко должен ответить на такое давление? И что делать с Протасевичем? Вот как лучше, дипломатический ответ какой должен быть?
Ну, во-первых, сегодня Лукашенко изложит свою версию произошедшего.
Завтра. Он уже перенес.
Перенес. Прекрасно. Сегодня-завтра он изложит через тире версию произошедшего. Это будет очень важно, потому что он даст нам дополнительную информацию для размышления. Но первоначальная реакция тех, кто симпатизирует Беларуси, кто выступает за законность, кто выступает против подстрекательства к каким-то мятежам, беспорядкам, она такая: батька молодец. Но он-то, конечно, молодец в этой ситуации, но только у него не было варианта не быть молодцом. Когда вдруг приземляется самолет и выясняется, что там, как говорится, тепленький один из разыскиваемых в Беларуси людей, ну что, его задерживают. Поэтому вы спрашиваете, что будет с Романом Протасевичем? Будет суд, который взвесит все против и за, вина, невинность, и он получит свой срок. Здесь я других вариантов, собственно говоря, не вижу. Россию выведут из-под удара, удар будет исключительно по Белоруссии, и уже в протокол встречи, будущей встречи между Путиным и Байденом, внесен вопрос Белоруссии. Ну, что-нибудь скажут, расторгуют это. Знаете, давайте мы не будем вводить против вас дополнительные санкции за то, что вы не делали. Ну, а вы, и теперь главный вопрос. Что нужно американцам? Вот это главный ключевой вопрос, вокруг которого становится понятно все остальное. Отвечаю вам, а точнее вам уже ответили китайские товарищи, которые, глядя на разворачивающиеся события, в заголовке газеты Global Times, это китайская газета на английском языке, пишет, хорошее, ну, я в вольном пересказе, хорошее отношение между Россией и Китаем ничто не может испортить. И еще в других вещах публикует. Отношения России и Китая крепки, как скала. А вот в эти дни, когда мы с вами беседуем, в Москву, ну и в другие столицы, но и в Москву тоже, прилетает самый главный китайский дипломат. И это, если вы подумаете, что министр иностранных дел, вы ошибаетесь. В китайской вот этой сложной иерархии партийно-государственного строительства высшим дипломатом является руководитель специальной комиссии при ЦК по внешним сношениям. Ну, опять-таки, мой вольный перевод его должности. Ян Цзечи, такая сложная фамилия, первая буква «Ц», вторая «З», такая польская, я бы сказал, немножко шипящая. Но перед нами китайский дипломат. Он прилетает в Москву обсудить отношения между Китаем и Москвой. На мой взгляд, я полагаю, что дело идет к заключению очень серьезного российско-китайского соглашения. Я бы не назвал это союзом, потому что союз – это максимальное что-то. Но вот прям что-то очень и очень серьезное. И Соединенные Штаты Америки знают об этом, естественно, и стараются предотвратить.
А что они могут предложить, чтобы не было заключено такое соглашение?
Ну, во-первых, Соединенные Штаты Америки любят предлагать, первое, зеркала и бусы дикарям. Ну, вы знаете, это любимый их метод торговли, да, вы нам отдаете Манхэттен, а мы шкуру порежем на кусочки, вот, значит, ну, то есть, что-то для них вообще не ценное, зеркальца, бусинки и так далее, это первое. Второе, подарить то, что принадлежит тому, с кем ты ведешь переговоры. Ну, правда, хорошо же подарить отсутствие очередной порции санкций за то, что Россия никогда не делала, но этого мало. Поэтому будут еще какие-то сущностные предложения. И вот некое потепление, вот эти вот Илоны Маски, которые якобы собираются строить завод на территории России, это сигналы, это видимые вот эти приглашения, которые присылаются на этот невидимый, опять-таки, дипломатический танец. Теперь возвращаемся опять вот к этой ситуации. Мы понимаем, кто это сделал, мы понимаем, для чего это сделал. А Беларусь – это всего лишь способ создания провокации. Так же, как Навальный был способом создания провокации. Но в данном случае «Северный поток-2» уже несколько выведен из-под удара, потому что до этого, опять-таки, мне кажется, в рамках вот этого танца американцы сняли санкции с генерального директора «Северного потока-2» Маттиаса Варнига. Ну, вы просто вдумайтесь. Говорить годами, что мы остановим, будем вводить санкции, вести санкции против руководителя, который подписывает договоры, который, ну, который строит, а потом взять и снять с него санкции, но вместо этого ввести санкции на корабль, который он нанял строить. Ну, это глупость какая-то. Так, знаете, как вот мы с вами сидим, санкции против стола ввести, а не против нас.
Так в таком случае вот Россия, как она будет действовать? Будет пытаться дружить и с Китаем, и с Соединенными Штатами? И что ей в целом вот нужно делать?
Ну, вообще-то, на мой взгляд, лучшая политика России – это, как говорится, чума на оба ваших дома. Вот так вот, ребята, как говорится, не буду вам мешать, а разбирайтесь. Ни в коем случае не быть втянутыми в этот конфликт, который, ну, в общем, является главным событием мировой политики на ближайшие десятилетия. Это первое. Ровные отношения с каждой из сторон. Но дело в том, что Китай готов к такой позиции, а Соединенные Штаты нет. Они хотят нас всех и полностью. А теперь посмотрим на карту, с кем мы граничим. Ну, с Соединенными Штатами у нас есть граница там вот Аляска, но она такая, прям скажем, не очень оживленная. А вот с Китаем огромная протяженность. Поскольку мы находимся рядом с обеими конфликтующими сторонами, наша задача от этого дистанцироваться. Ну и постараться взять от обоих конфликтующих сторон то, что нам нужно. Что нам нужно от Китая? От Китая нам нужен рынок сбыта. Нужны технологии, которые Китай уже начинает сам производить. От Соединенных Штатов Америки нам нужна лояльность, подчиненной Соединенным Штатам Европы, который тоже для нас рынок сбыта. И те же самые технологии. Поэтому я бы подходил к вопросу очень прагматично. Дорогие друзья, внимательно слушаем, что вы нам дадите. Если вы хотите дать нам Романа Протасевича, это совсем не то, что нас интересует. Можете оставить его себе. А он в Белоруссии, ну тогда вот разговаривайте с Лукашенко. То есть Роман Протасевич это вот, знаете, песчинка, унесенная геополитическими ветрами. Кстати, чтобы было понятно, почему именно Романа Протасевича сдали.
А не Светлану Тихановскую, которая 3 дня назад до задержания тоже так летела.
Ну, Светлана Тихановская, это, пожалуй, перебор. Потому что нужно все-таки иметь запасного президента Беларуси. И Запад в этом смысле прагматичен. А Роман Протасевич, это кто? Журналист. Молодой человек, наверное, обладающий какими-то талантами, висящий на крючке у западных спецслужб. И самое главное, в ноябре 2020 года он, ну, в принципе, со скандалом ушел из этой, так сказать, не к ночи помянутой нехты, потому что поругался с Путилом, которым руководит этим каналом. То есть человек конфликтный. Человек может быть, там, как говорится, может хлопнуть дверью или заявить свою позицию. Для него это якобы стало слишком радикальным. Ну, чего его и не сдать?
Ну, у него же есть 100% какая-то информация, он общался с кураторами, и теперь об этом будут знать
в Беларуси. Ну, слушайте, я не знаю, какая у него информация, но давайте представим себе, вот, какая у него может быть информация. Вот его, какая? Его начинают, ну, мы с вами исключительно сейчас фантазируем на эту тему, да? Он говорит, вот со мной встречался пан Гашек, пан Яшек, пан Пшешек какой-нибудь, и говорил мне, что я должен размещать. Мне дали 2 человек, которые обрабатывали видео и которые размещали. Ну что, видео приходило, да, видео приходило по каналам американского посольства через интернет космический, потому что все остальное было в Беларуси отключено. Еще мне платили зарплату в конверте. Вот посадят его на белорусском телевидении, и он все это расскажет. Ну как вот прям... Зрительный зал будет рыдать. А что скажут на Западе? Его пытали. Это демократический журналист, и кровавый режим его пытал. Поэтому все, что он сказал, это все неправда. А мы вам скажем правду. Белоруссия должна быть свободной. Ну и так далее. То есть Запад скажет, что бы ни сказал, что это все вранье. А на самом деле, ну что он может сказать?
Ну, а что по поводу его девушки, которая призналась в том, что размещала личные данные правоохранителей? И она, кстати, гражданка России.
Да, у нас с вами откровенная беседа. Ну, давайте поставим сейчас себя на место белорусских КГБшников.
Это, а Россия, как она должна ее защищать?
Подождите, это следующий вопрос. Вот сейчас мы с вами не Россия, а белорусские КГБшники. У нас с вами какая задача? Узнать максимальное у этого товарища Романа Протасевича, который, конечно, в шоке находится, которого будет теперь лет 15 спасать всей Европы, и везде будут его портреты. А нам надо узнать, вот что мы будем делать. Мы будем на него психологически давить. Какой лучший инструмент психологического давления на него имеется? Это его любимая девушка. Мы скажем Роману Протасевичу, что ты-то, конечно, может быть враг идейный, но девушку-то ты пожалей. Она-то тебя любит, гада такого. Оказалась с тобой. По нашим сведениям, ведь она, возможно, чем-то занимается там. То есть не только пирожки печет и яичницу готовит. Возможно, она... получает зарплату, возможно, участвует в каких-то вещах. И мы же должны ее, так сказать, допросить. Она будет переживать, плакать. А то, что она гражданка России, ну, мы с Россией-то как-то разберемся, говорят ему белорусские КГБшники. То есть его девушка – это сильнейший инструмент давления на него. Естественно, этот рычаг оставляется, она арестовывается на 2 месяца и начинается следствие. Но это просто логично. Теперь мы возвращаемся в реальность, мы с вами Россия. Что должна делать Россия? Естественно, должна требовать выдачи ее. Ну, то есть, первый вопрос, почему вы ее задержали? Какие обвинения? Если объяснили, да, но все равно Россия должна требовать выдачи всех своих граждан. Неважно, что они делали. Но если есть претензии у Белоруссии к российской гражданке, ее вернули, и судите ее здесь. Если вы докажете ее вину, она сядет здесь, в России. А если не докажете, она выйдет на свободу. Но я думаю, что с этой гражданкой все будет хорошо, потому что это просто элемент психологического давления на Романа Протасевича, который на самом деле ничего не знает.
Финальный вопрос по этой теме. Вот эта вся история, она наконец-то отобьет желание у Лукашенко двигаться от его политика многовекторности?
Самый главный вопрос. Мы ждем признания Крыма. Мы ждем признания Крыма со стороны Беларуси. Ибо это справедливо, это честно, это должно было сделано быть давно. И это сделало бы отношения между Россией и Беларусью, ну, немножко отношения совершенно иного уровня. Ну, а в сегодняшней ситуации, когда Запад загоняет Лукашенко в угол, самолетам Белавия скоро будет некуда летать. Так пусть они в Крым летают. Пусть они летают в Крым, в Сочи, Екатеринбург. Пусть них введут все возможные санкции. Ну, и да и ладно. Так что сейчас, ну, некая такая момент истины. Вот вчера я прочитал замечательную статью Александра Ильича Проханова, который написал, что все патриоты сейчас должны просто радоваться этой ситуации, потому что, ну, вот Запад своими действиями, исходя из своих интересов, создает ситуацию максимального сближения Лукашенко и Москвы. А этому можно только порадоваться.
Так как вы член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду», хотела еще затронуть тему справедливого базового дохода. Вы постоянно выступаете на эту тему. И объясните, может быть, зрителям, которые, ну, так вот, мало знакомы, да, с этой темой, коротко. Что это такое?
Ну, во-первых, я хотел сказать, что выступаю не я один. Собственно говоря, вчера была презентация, пресс-конференция, посвященная вопросу справедливого базового дохода, или СБД, коротко, в ИТАРТАС. И мы максимально эту идею популяризируем. О чем идет речь? Что такое справедливый базовый доход? Это регулярная финансовая выплата со стороны государства гражданину по факту его рождения. Регулярность здесь можно обсуждать, но мы говорим, что это, наверное, должна быть ежемесячная. Она безусловная, потому что вы гражданин, вы получаете. Но понятно, что для этого нужны достаточно серьезные ресурсы, и разговор о том, откуда взять деньги, он был и вчера, и, собственно говоря, есть источники финансирования. Самое главное, что хочу сказать, не из бюджета. Речь идет о том, что выдавая деньги людям, с одной стороны, мы создаем спрос. Другой рукой мы должны давать кредиты низкобюджетные, низкопроцентные для развития российской экономики. Таким образом, мы предлагаем первый шаг в совокупном развитии экономики. Потому что все экономики, сегодня достигшие высоких результатов, они развивались именно так. Сначала создавался спрос, параллельно создавалось предложение. И вот так это все идет. Потому что, представьте, вот мы же говорим, нам нужна индустриализация. Да? Но вы начали строить заводы. А кто будет покупать вашу продукцию? Сегодня у людей нет денег. Это проблема. 18 миллионов наших граждан живут ниже черты бедности. А на самом деле их больше, потому что черта слишком такая мягкая. Если нет платежеспособного спроса, как вы будете развивать промышленность? Нет. А если вы будете только раздавать деньги и не создавать новые товары, продукты, одежду, то есть риск, что деньги начнут обесцениваться. Поэтому вот так это параллельно. Мы говорим в первом чтении о 10 тысячах рублей, но начинать надо с определенных категорий граждан. Ну, смотрите.
Каких?
Название. Справедливый базовый доход. Слова не случайно здесь появились. Справедливый, потому что на основе принципов социальной справедливости распределяется. Базовый, потому что сумма в 10 тысяч рублей, или можно обсуждать какая-то иная, она закрывает только базовые потребности. Речь идет о одежде, еде, услугах ЖКХ, возможно, каких-то культурных.
10 тысяч не закрывают эти потребности.
А здесь, собственно говоря, цель такова. Закрыть базовые потребности человека, не отбив у него желание работать. Потому что мы часто слышим критику, вы будете вот воспитывать каких-то иждивенцев. Ну, это не та сумма, которая позволит безбедно жить и никогда не работать. Нет, но это избавить человека от страха социальной смерти, бедности. То есть вот потерял работу, но у меня есть этот базовый доход. Я знаю, чем я накормлю завтра своих детей. Это один из аспектов, важнейших аспектов социального значения. Помимо этого, помимо экономических аспектов, о которых мы уже поговорили, то есть создание спроса, это еще и элемент социальной справедливости. Ну, представьте, человек получает МРОТ. Ему мы даем 10 тысяч рублей в месяц. То есть у него доход фактически удвоился. А если семья из двух детей и двух взрослых, зарплата 40 тысяч рублей, зарплата в нашей стране вполне обычная, это удвоение этой зарплаты фактически. Так что речь идет о принципиально новом подходе к взаимодействию государства и человека, к инструменту для строительства новой экономики. Очень быстро она начнет расти в таких условиях, когда спрос создается и создается предложение.
Тогда объясните, почему ранее в России или в Советском Союзе такого не было? И есть ли, может быть, в мировой практике пример?
Ну, смотрите, в Советском Союзе вообще делалось очень много того, что не делалось никогда. Ну, социализм был построен впервые. И, как видите, этот социализм, хоть и был уничтожен Горбачевым и другими предателями, в общем, в Китае с определенными изменениями прекрасно развивается, и страна цветет, и становится ведущей страной мира. Это первое. Второе. В Советском Союзе все эти блага выдавались в виде каких-то благ, а не денег. Можно отдельно спорить, правильный был этот подход или нет. Но бесплатная квартира, она же не за деньги давалась, а бесплатно. Я вот помню, будучи студентом, я получал путевку на 2 недели в прекрасный пансионат. И стоила она что-то 12 рублей. 12 рублей, для тех, кто не помнит советские деньги, стипендия у меня была 40 рублей в месяц. И это были небольшие деньги, потому что обед стоил рубль. То есть 12 рублей – это вообще, как говорится, ни о чем. И 2 недели ты живешь в прекрасном пансионате, тебя кормят, поят, но тебе не деньгами это выдали. Мы же предлагаем сделать шаги, серьезные шаги в сторону социального государства, солидарного государства в сегодняшней имеющейся экономике, без ее коренного слома. Потому что на сломе мы всегда теряем территории, мы теряем миллионы людей без гражданской войны. Вот давайте двигаться в эту сторону. А дальше, может быть, мы какие-то новые идеи трансформируем, включим сюда. Я хочу сказать, что при обсуждении идеи справедливого базового дохода в разных аудиториях возникают новые идеи, какие-то аспекты. Ну, например, мы обсуждали с нашими коллегами со всей страны. И вот люди из дальних регионов спрашивают, скажите, пожалуйста, ведь вот в зарплатах в советское время были коэффициенты, а в справедливом базовом доходе будет коэффициент? Вот мы живем в Якутске. Должен же быть коэффициент, потому что у нас все дороже. Мне показалось, что это вполне справедливо. Но это же, кстати, сразу возникает идея, это инструмент регулирования заселения определенных территорий. Ну вот как у нас сейчас пытаются удержать людей на Дальнем Востоке, где-то там дальневосточный гектар. Но как это в реальности? Вот тебе гектар там в тайге, и что с ним делать, непонятно. Туда же дорогу простроить, инфраструктуру, трубы какие-то, электричество. Потому что, ну что, в тайге ты вот ничего, собственно говоря, с этим гектаром сделать не сможешь, если туда не будет все это подведено. Так если человек будет знать, что он живет на этой территории, он получает больше, чем если бы он жил на другой. Кстати, к вопросу о том, были ли...
Но он может также поехать в Москву, потому что здесь тоже, получается, будет больше.
А там будет больше. То есть это не исчерпывающая мера, но она одна из. Пожалуйста, вот другие идеи, которые приходят в голову. Если справедливый базовый доход – это выплата гражданину, то логично предположить, что гражданин должен выполнять свои обязанности перед государством. Какие? Ну, например, гражданин Скрипаль, который сотрудничал с британской разведкой, был приговорен судом к длительному заключению за предательство Родины, он должен получать справедливый базовый доход? Мне кажется, что нет. Он потерял свое право, предав Родину. Значит, должна быть поправка. Осужденные по таким-то статьям не получают больше.
А кто еще не должен получать?
Ну, я думаю, что какие-нибудь педофилы, убийцы. Это тема для дискуссии в обществе. То есть идея есть, способ понятен, он уже обкатывался во многих странах. Давайте доведем его до ума. В Соединенных Штатах был в Калифорнии эксперимент, был эксперимент в Швейцарии, в России был
подробности
эксперимент.
Подробности расскажите какого-нибудь эксперимента там, в США или в Швейцарии, как это выглядело.
Что такое эксперимент? Это сведенная к очень небольшой группе
людей.
процесс, который хотят смоделировать. То есть взяли какое-то количество людей и начали ежемесячно выдавать им безусловный базовый доход. И смотрели на их поведение. И хочу сказать, во всех экспериментах не было такого, чтобы люди превратились в трутней и перестали есть, перестали работать, а только пили алкогольные напитки, как нам пытаются говорить некие критики. Нет, люди стали заботиться больше о здоровье, заниматься спортом, искать какую-то другую работу, получив новую квалификацию, развиваться в своей профессии. То есть исключительно положительные вещи.
Тогда объясните, почему в США дают пособие афроамериканцам, и вот они как-то не стремятся работать, хорошо учиться в школах, поступать в университеты?
Во-первых, существуют разные ментальности. Это раз. Во-вторых, целью американской политики не является поднятие слоев населения на какие-то социальные высоты. Вот вы назвали афроамериканцев, мне более нравится слово «негры». Ничего оскорбительного в этом не вижу. Вот американской власти хочется, чтобы негры жили в резервациях и оттуда не выходили. Но кто-то оттуда все-таки, так сказать, в белый свет появляется. И третье, самое важное, им платят такое пособие, которое позволяет им вообще не работать. Оно большое, а иногда чрезмерное. Иногда оно равно заработной плате. Мы же говорим о том, что закрыть базовые потребности человека. Базовые, а не все. Ну и потом, слушайте, ну наш народ все-таки всегда по-иному относился к труду, к развитию, чем представители каких-то других национальностей. В этом смысле я абсолютно уверен в нашем народе.
Тогда какие вы видите риски? Вот вы сказали положительные стороны, но вот все-таки какие есть риски?
Вы знаете, я не вижу никаких отрицательных сторон. Давайте еще раз вот пройдемся. Спрос создаем, экономику стимулируем. Каждому становится понятно, почему нужно национализировать природные ресурсы. А это один из основных источников, откуда это все должно платить. Еще раз подчеркиваю, не из бюджета. Не из бюджета. Национализация ресурсов, изменение статьи Конституции. Вот логично, изменили, получили эти национальные дивиденды от продажи природных ресурсов, от эксплуатации и раздали населению. Это укрепляет связь между гражданином и государством. Это способствует заключению нового социального договора, который истек из-за проведенной антипенсионной реформы. Это делает возможным то, что было в СССР и чего нет сейчас. Уверенность в завтрашнем дне. Я уверен, что я голодать не буду, я уже более-менее спокоен. Это снижает уровень социальной напряженности, потому что число миллиардеров у нас растет, а число бедных растет тоже, что совершенно несправедливо. И так далее, и тому подобное. Уровень 10 тысяч будет потрачен исключительно на российские товары. Никто ни в какие офшоры 10 тысяч рублей не выведет. И опять-таки, все это надо делать постепенно. Начинать с семей, с детьми до 18 лет. Таких у нас 33 миллиона в стране. Если вы умножите 33 миллиона на 10 тысяч рублей и умножите на 12 месяцев, вы получите больше 4 триллионов рублей. Эти деньги есть вообще. На сегодняшний момент, хоть я и говорил, что не из бюджета платить, но просто для понимания, ежегодно в бюджете остается неизрасходованным 1 триллион рублей. Он просто лежит. Вот год прошел, его не истратили. Следующий год прошел, его не истратили.
Но это же не просто так.
Это излишки. Это излишки, которые должны быть направлены в экономику. В экономике нет денег, у людей нет денег, предприятия не могут реализовать свою продукцию, а там каждый год триллион, 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 триллион. Это первое. Второе. Природные ресурсы. Расширение базиса самой экономики из-за того, что мы начинаем создавать товары и тут же уже создаем параллельно спрос. Плюс есть еще такая интересная статья, которая даст нам по нашим оценкам порядка 6 триллионов. Это государственные закупки. Вот если устранить полностью коррупционные схемы завышения цен, то это 6 триллионов рублей в год. И это не исчерпывающие цифры, которые я вам говорю. То есть деньги для введения справедливого базового дохода имеются. Вот это нужно понимать.
Хорошо. И напоследок прошу вас прокомментировать информацию о том, что жители, россияне, имеется в виду граждане России из ЛДНР, смогут проголосовать очно или дистанционно в Ростовской области. Об этом заявил председатель избирательной комиссии Ростовской области.
Ну, я могу этим только порадоваться. Это очень хорошо. Я и мои коллеги всегда говорили, что надо сделать так, чтобы каждый гражданин России имел возможность проголосовать. У меня только возникает вопрос, почему эти заявления происходят после того, как представители партии «Единая Россия» приезжают на Донбасс. А до того, как они туда не съездили, мы предлагали ровно то же самое, но Центральная избирательная комиссия как-то не реагировала на наши предложения.
Вы предлагали иное, открыть там избирательные участки или по другому пути пройти. А все-таки теперь россиянам из ЛДНР нужно будет ехать в Ростовскую область, даже если это голосование дистанционное.
Ну вот видите, значит, я невнимательно прочитал это сообщение, потому что для меня совершенно очевидно, что 600 или 800 тысяч человек не смогут съездить в Ростовскую область для того, чтобы проголосовать. А мы предлагали вариант комплексный. Во-первых, открыть там участки – это даже в большей степени политическое заявление. Политическое, а не только связанное с выборами. Потому что вот Донбасс, вот он выбирает своего представителя. Этот представитель находится не в Верховной Раде, а в Государственной Думе Российской Федерации. Дальше, да, пожалуйста, участки физически открыты на территории Ростовской области. Такие могут быть. Почему нет? По делам поехал, проголосовал. И электронное голосование. Почему нет? В Ростовской области голосование будет электронно, в том числе, почему люди, живущие на Донбассе, не могут принять участие в электронном голосовании в Ростовской области. Я очень надеюсь, что вот эти заявления к этому и приведут.
Только, может, это я неправильно поняла. Насколько я поняла, им нужно приехать, и даже в электронном варианте, чтобы проголосовать, это надо сделать в Ростовской области.
Ну, слушайте, что ж это за электронный...
Ну, не знаю, в общем,
что ж это за интернет-голосование, если ты должен физически сходить на участок? Ну, короче говоря, не наша с вами вина, что нам до сих пор толком не объяснили, как это должно выглядеть. Но мы считаем, что каждый должен проголосовать. Это должно быть максимально просто. И не так, чтобы все население Донбасса, ДНР, ЛНР снялось с насиженных мест и куда-то эмигрировало на 3 дня. Пустые окопы, пустые вузы, пустые Донецк с Луганском. Конечно, этого не должно быть. Максимально удобно это должно быть. Но опять-таки мы видим все-таки удивительную связь событий с поездкой руководителей одного из ведущих политических образований нашей страны.
Благодарю вас за ответы. А нашим зрителям напоминаю, что мы общались с членом Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» писателем Николаем Стариковым.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.